Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня на связи с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Мы сегодня... Так получилось, первую часть программы говорили о церкви и обществе, о религии как феномене, как явлении, как части культуры в современной общественно-политической жизни. И вот что-то о чем-то похожем сейчас хотелось бы немного разговор продолжить, вот в каком ключе. Мне недавно довелось записывать интервью с митрополитом Дубнинским Иоанном Ренето, архиепископом, главой архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе, которая, эта архиепископия, последние два года вернулась в, как принято говорить, лоно Матери Церкви, воссоединилась с Московским Патриархатом и стала частью Русской Православной Церкви, как она и была до 30-х годов, вот, до всех кризисов, вызванных эмиграцией и революцией. Интервью еще не вышло, поскольку оно выйдет на Радио «Вера» в ближайшее время, нам просто нужно время, чтобы его перевести с французского на русский и озвучить, потому что мы говорили с митрополитом Иоанном по-французски. Но вот одна мысль, которая меня поразила – в его словах, я не предлагаю вам ее конкретно комментировать, к тому же вы ее не слышали в оригинале, но сама идея, само представление, когда мы говорили вот о церкви в современном мире, о миссии церкви, митрополит Иоанн сказал, что эта миссия невозможна без смирения. Эта миссия в том, чтобы быть смиренным и скромным, и тогда вот это смирение может дать церкви, ну, как-то светить в мире. Выделит ее из мира, это я уже своими словами эту мысль пересказываю, что именно вот в том, чтобы быть смиренным, если угодно, залог успеха миссии в современном мире, миссии церкви. И я в этой связи думаю, насколько вообще это реализуемо, что это значит в ситуации, когда не только мир такой дехристианизированный, как принято говорить, секуляризированный, но еще иногда агрессивно настроены антирелигиозно, антихристиански. Вот насколько в этом смысле смирение – это то, что действительно может… В каком качестве это смирение должно восприниматься, чтобы быть тем, что дает церкви возможность миссии, как вам кажется?
Ну, я полагаю, что слова о смирении, они ведь напрямую обращение и призыв, или даже заповедь, если угодно, быть смиренными – это напрямую слова Спасителя, который говорит нам: «Научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем». И, конечно, там понятно, что как многие евангельские фразы, там эта фраза тоже, у которой не один смысл, ее можно в разных контекстах рассматривать и применять в нашей жизни. Но я думаю, что она, когда именно в евангельском контексте, она нам указывает на то, что представление о смирении как о при безоговорочном приятии всего, что вокруг, о бездействии в ответ на происходящее, она вот, ну, это неправильное представление о смирении. Смирение, вот опять же скажу то, что мне кажется очень верным, это вот понимание, ну, своей меры, да, понимание того, что тебе сейчас посильно, а что нет, что тебе сейчас, что ты можешь сейчас, причем не только в плане действия, да, это вот в очередной раз скажу, вы помните это в Парсуне, Николай Николаевич Лисовой обратил внимание на это, у него была там замечательная фраза, что ты только в свою меру можешь принять и радость мира, и горечь мира. Это вот я все время над этими словами думаю, потому что здесь, ну, нужно, принимая их, избежать соблазна какого-то бездействия, а это вот выше моей меры, я не буду. Но смирение – это именно знание своей меры, мне кажется, в большом, во многом. И это как раз-таки совсем не безропотное какое-то категорическое принятие всего происходящего, доходящее до полного бездействия. Вот. Поэтому я думаю, что смирение в этом смысле, оно может миссию только укрепить, когда мы очень хорошо понимаем и на наши, ну, скажем так, сильные и слабые стороны, что ли. Хотя, конечно, смирение этим не исчерпывается. Я вот сейчас сам говорю, сам хочу, так сказать, себе возражать, да, чтобы это какое-то совсем такое утилитарное было представление. Но это не вопрос сильной и слабой стороны, это вопрос какого-то такого глубинного. Ну, вот знаете, вот опять же, может быть, возвращаясь к самой первой нашей теме, чтобы мы не начинали там метать бисер, да, чтобы мы не начинали вот все то, о чем мы с вами говорили, как об ошибках религиозной мотивации там, где она не нужна. Это тоже ведь не смирение, когда мы начинаем привносить тему религиозную туда, где ей, собственно, ну, где ее нет. Начинаем придумывать что-то. Вот может быть так, вот в качестве такого рассуждения.
Но вот если эту тему еще вот в каком ключе рассмотреть, повторюсь, я не предлагаю обращаться к тому, с чего я начал, именно к интервью с митрополитом Иоанном Дубнинским, а просто сам факт того, что мы беседовали с митрополитом, с архиереем, все-таки церкви зарубежной, церкви, которая, православная церковь, которая исторически существовала и существует в Западной Европе, где православных все-таки не большинство, где, да, был, допустим, Свято-Сергиевский институт как мощная интеллектуальная, богословская, философская традиция, феномен известный далеко за пределами русской эмиграции и многих европейцев, приведший к православию. Но все-таки это изначальная эмиграция, это изначально среда бедная, во многом неустроенная, выживающая скорее, чем живущая. И тут такой образ православия в чем-то такого, опять же, поставлено в очень тяжелые условия, в которых такое и смирение проявляется, и в которых, тем не менее, вера согревает и дает силы жить. Вот образ такого православия, он все-таки отличается чисто историко-культурно от того, какой была церковь в царской России, мощной, большой, государственной, силой, которая принимала важнейшую часть в жизни общества. Мы все понимаем это, мы говорим о Святой Руси, о Православной империи и так далее. И вот в этом контексте говорить о церкви смиренной становится, надо как-то по-особенному выбирать слова. Можно ли просто вот так эту схему взять и перенести на церковь России, на ее канонической территории, где совсем другая история, совсем другая культура была за этим?
Вы знаете, Костя, я, может быть, что-то не уловил, но мне кажется, что он вот не об этом аспекте говорил. Я думаю, что все-таки вряд ли он ограничивал вот свой тезис о смирении в деле миссии, в том числе пребыванием православия там, не знаю, на католическом, протестантском и безбожном западноевропейском культурном пространстве. Я думаю, что здесь все-таки речь идет о каких-то таких универсальных вещах, потому что как христианин не должно быть в идеале, да, без смирения, мы должны к этому стремиться, так и здесь, потому что иначе наша миссия, то есть это же, знаете, может быть, я все-таки это воспринимаю как вопрос того, чем мы можем пользоваться, чем нет. Вот мы недавно проводили такую замечательную школу доброблогеров, такой проект в пространстве «Фавор», где мы собирали людей, которые занимаются в том числе блогерством, и вот что-то вроде тренинга модного сейчас проводили о том, какими могут быть сегодняшние методы, да, вот православной миссии среди тех людей, которые занимаются вот этим самым блогингом. Мы даже, по-моему, с вами это я касались, и я просто повторю, потому что это в новом контексте, да, звучит, что я, когда встречался с ребятами, с коллегами, я сказал им, что, на мой взгляд, они должны ответить на вопрос, для чего они это делают, если они рассматривают это как вот часть своей миссии как христианина в мире, и на что они готовы ради роста, так сказать, подписчиков, популярности и прочее, но связывая это, естественно, с какими-то смыслами не личного пиара, вот, а именно христианской миссии. И главное, на что они не готовы. И я думаю, что вот это вот, вот скорее к этому говорил Владыка, что все-таки поведение христианина и миссия, как совокупность этого поведения, да, она должна отличаться от того, что используют, ну, я не знаю, там, для раскрутки какого-нибудь коммерческого бренда.
Я понимаю, о чем вы говорите. Есть еще один аспект, может быть, его проще пояснить на примере. Я помню, когда только-только начинался еще мой процесс воцерковления, мы с одним моим другом, у которого тоже в этот момент процесс воцерковления только начинался, может быть, это важная деталь, такой неофитский порыв был и неофитская радикальность. Но вот мой товарищ, когда пришел к вере, стал принципиально одеваться в очень простую одежду, дешевую, купленную в таких армейских магазинах, и говорил, что вообще церковь должна быть бедной и гонимой. Вот бедный приход, гонимая церковь – это вот та церковь, которой действительно можно спасаться, по его мнению. Вот вы наверняка тоже с таким видением встречались. Что вы об этом думаете?
Ну, думаю, что Спаситель бы с ним не согласился. Вот. Хотя понятно, что есть неприятные для состоятельных людей слова в Евангелии знаменитые, над которыми все очень часто, может быть, даже избыточно иногда размышляют, а может быть, и не избыточно, о том, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царствие Небесное. Ну и вот все обсуждают, означает ли это невозможность, что это так, это игольное ушко, да, были ли это эти ворота в Иерусалиме, через которые с трудом проходил верблюд и так далее. Но я думаю, что Спаситель, конечно, пришел ко всем. И сотериология христианская, то есть учение о спасении христианское, оно говорит о том, что жертва Христова принесена за всех, за все человечество. И очень странно было бы иначе это воспринимать. Поэтому тезис о том, что вот мы можем говорить, безусловно, о том, что гонения или сложные условия, даже вот там советское время, оно выкристаллизовывало людей, и, конечно, там оставались самые верные, отступали слабые и еще по каким-то причинам. Это, безусловно, так. Но как-то к этому сознательно стремиться, чуть ли не призывать гонения, ну вот я не готов сказать, что где-то Евангелие нам об этом говорит. И есть свои сложности. Причем, смотрите, как интересно. Вот опять же, Николай Николаевич Лисовой, которого сегодня уже вспомнил, Царствие Небесное, он, имея большой опыт жизни христианина в Советском Союзе, когда у него спросил, когда легче было. Он сказал, что вот когда тяжелее, тогда легче, да, вот в советское время. И вот смотрите, тут ведь это что значит? Это значит, это можно и так трактовать, что сегодня нужно прилагать больше усилий для того, чтобы вот, ну, вот удержаться на этом христианском пути. И это, на мой взгляд, это, ну, в каком-то смысле конфликтует с тем тезисом, который предлагает вот ваш знакомый, предлагал, да, в тот момент ваш знакомый. Хотя, ну, конфликтует в каком плане, что не то, что это должно быть, да, но что есть свои сложности в этой ситуации, но они еще больше от христианина требуют, а почему мы должны от этого убегать, от того, что когда от нас требуется больше. Хотя, конечно, это больше, ну, несравнимо там с временами мучеников, и это тоже правда, да, безусловно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Хотел бы обратиться к одному из свежих выпусков программы «Парсуна», к интервью с епископом Переславским и угличским феоктистом, хорошо известным нашим радиослушателям, поэтому вдвойне не могу про него не поговорить. У нас на радио владыка феоктист выступает как автор, один из авторов в программе «Евангелие день за днем» и «Апостольские чтения», и не раз бывал у нас в эфире в программе «Светлый вечер». Но вот одна мысль, которая прозвучала у него, очень такая согревающая, о том, что вот Бог сказал так делать или так не делать, Я поэтому так делаю или так не делаю. Это все вопрос любви к Богу. То есть тут можно долго размышлять на эту тему, пытаться выстроить какие-то схемы, алгоритмы, но в принципе все измеряется просто любовью и волей. И, с одной стороны, очень понятная мысль, с другой стороны, вроде бы можно предположить, что шаг остается до слепой веры. Но вот сказано так, я так делаю. И дальше мы приходим к такой аргументации, которую мы часто встречаем среди верующих людей, когда какая-то фраза из Евангелия вырывается из контекста и берется, говорит, что вот так сказано, я так и буду делать. Такой самый, не знаю, самый, может быть, радикальный пример, который мы тоже на наших волнах не раз обсуждали, это фраза «просящему тебя дай». Хотя люди, которые занимаются помощью, допустим, бездомным или просто людям в трудной ситуации, твердо знают и всех призывают не давать незнакомым людям, потому что может пойти во вред. А если хочется там дать, пожертвовать, то точно выяснить, как, на что это идет, или вообще лучше помогать через фонды. То есть такого вот бездумного исполнения «просящему тебя дай», любому просящему тут же дай, эта фраза не выдерживает. Вот я долго задаю вопрос, но возвращаясь к цитате из Владыки Феоктиста и к этой мысли. Вот Бог говорит так, я так и делаю, это вопрос любви, и все. А вот как бы здесь не впасть в слепую веру, как вам кажется?
Вы знаете, я думаю, что в пределе он, Владыка, прав, потому что мы можем и должны размышлять, и Господь дал нам голову, и надо уметь пользоваться, иначе это как-то оскорбление образа и подобия Божьего. Но в пределе голова ведь может завести туда, куда, например, на Ивана Карамазова заводила, и ты все равно должен делать так, потому что Господь так сказал. Ну, вот смотрите, вот Господь говорит «не прелюбодействуй», да? Современный мир скажет, да ладно, а что такого? А если жена согласна? А если вот вы, а если по договоренности? Вот вы там, пожалуйста, вы договорились, там, расслабляетесь, любите этого все равно друг друга там, и прочее, прочее. То есть лукавый мир и лукавый, который стоит за этим падшим миром, всегда может предложить варианты, при котором, оставляя это на собственное рассуждение, ты скажешь, ну, а собственно, а что такого, да? Ну да, не, я, нет, я не ругался, я отстаивал там правду, я не. Ну, подумаешь, я назвал человека так, да, но я вот в благородном там негодовании это сделал, а нам сказано, вот, что тот, кто сказал человеку рака, да, то есть пустой человек, дурак, да. И это, в общем, неправильно поступает. Да? Вот. И поэтому я думаю, что вот опять же, как и многие фразы евангельские, они, естественно, такие многосмысловые, но вот этот предельный смысл, что по большому счету мы поступаем так или иначе не потому, что мы понимаем разумность этого, не потому, что здесь есть какое-то культурно-историческое обоснование, не потому, что здесь есть еще там что-то, а потому что Господь так сказал. Я думаю, что Владыка прав, конечно.
Слепая вера. Вот мы...
А это не слепая вера, это не про слепую веру.
Так вот, я именно поэтому уже дальше нашу беседу веду.
То есть к этой мысли еще надо прийти, вот, которую Владыка, до этого еще надо додуматься. Вот, это результат, в общем, в том числе интеллектуальных усилий, мне кажется, может быть.
То есть, ну просто мы иногда же, вот, и, наверное, не так уж несправедливо словам «слепая вера» ставим знак минус, потому что слово «слепая» подразумевает такая бездумная, неразмышляющая, вот так сказал, так сказано, может быть, даже не в Евангелии, а просто так принято, так говорят мои православные друзья, поэтому я так тоже буду делать. Или это касается того, что человек верит в Бога, но совершенно не для себя не задумывается, а как это можно было бы объяснить. Вот я, например, вспоминаю, меня все время очень так поразили слова отца Александра Шмемана в одной из его радиобесед, которая у нас на Радио Вера тоже звучала, это его беседа на Радио Свобода, когда он говорил, что часто говорят верующие, это невозможно объяснить, можно только пережить самому, говорят они о встрече с Богом. И вроде бы верно, действительно, невозможно свой опыт объяснить, то есть как бы аналитически разложить и пережить передать другому, чтобы другой это тоже почувствовал. Об опыте можно только свидетельствовать. Почувствует ли его сам другой, это уже вопрос его личного опыта и тайны его жизни. Но при этом отец Александр говорит, что это неудовлетворительная формулировка, что этого невозможно объяснить, можно только самому пережить. Нет, мы должны объяснять, должны показывать, должны разъяснять, почему мы верим в Бога. Что вы об этом думаете?
Ну, я бы не сказал, что это конфликтует с тем, что сказал Владыка, потому что…
Нет, не конфликтует.
Да, мне кажется, что именно вот здесь слепая вера – это скорее попытка уйти от смыслов, а вот принятие того, что это Господь так сказал, и мы поэтому этому верны, да, мы доверяем, вот это вот вопрос доверия, да, того, что, кстати сказать, говорят в греческом оригинале, и говорится о вере как о доверии, да, нередко в тех кусках, которые вот на русский переведены со словом «вера». Но вот смотрите, даже возьмем заповеди блаженств, да, Нагорная проповедь. Вот сегодня, вот опять мы там бьемся за правду, как нам кажется. Вот есть тема, там, от которой мы никуда не денемся, вакцинации. Вот нам хочется человеку доказать для его же блага там, и прочее. А что нам говорит Господь? Блаженны миротворцы. А вот мне, кстати, когда спрашивают журналисты, вот, какова роль церкви во всем этом, мне кажется, что миротворческая. И церкви, и христиан, как членов церкви, миротворческая, чтобы человек не чувствовал противоположной позиции, не чувствовал себя изгоем, чтобы мы не переставали общаться друг с другом из-за этого, чтобы мы, ну, как-то относились с любовью и пониманием к человеку с другой точкой зрения. Тем более, что вот какую точку зрения не возьми, вот даже в этом противостоянии, которое сейчас называют там противостоянием с антиваксерами, да, или там, как сказать, ваксеров и антиваксеров, ведь здесь есть какие-то аргументы с одной и с другой стороны, да. Ну, или, по крайней мере, не принимая аргументов другой стороны, ты не должен переставать вот это человеческое отношение сохранять, не должен его переставать сохранять. А почему? А потому что Бог так сказал. Вот другое основание найти сложно. Я сказал, ну как, вот этот человек, он, посмотрите, ведь и посмотрите, люди, которые забывают об этом основании, которое Господь сказал, ведь они во что? Они объявляют других врагами, они предлагают их там, не знаю, сажать, ну и так далее, и так далее. То есть мы тут далеко зайдем, если мы об этом забудем. Я не говорю, что не бывает ситуации, когда не надо какие-то меры принимать, и такое бывает, но вот почему мы должны при этом вот в пределе вот так относиться, потому что Бог так сказал. Да, и нам это может не нравиться, нам может быть это непонятно, но Он так сказал, и надо, значит, надо как раз понимать, надо уходить от слепой веры, идти к пониманию этого, молиться, чтобы тебе это понимание было открыто, чтобы ты понял, а что это значит быть миротворцем, да? Как вот скорее на это должен быть направлен поиск, в том числе и напряжение ума в эту сторону.
А вот я нередко встречаюсь с такой реакцией среди православных верующих, реакцией не какой-то критической, не в смысле неприятия, а просто такая позиция, что вот мы говорим о вере, мы выпускаем передачи о вере разные и пытаемся, ну, так или иначе заниматься тем, что обычно называют миссией. Опять же, не меня себя какими-то великими миссионерами, которые кого-то к чему-то там приводят или обращают, но просто разговариваем о том, что важно, и через это делимся тем, что важно. Может быть, с кем-то это срезонирует, кто-то для себя тоже какие-то вопросы поставит, о чем-то задумается, или просто для него это станет, для потенциального слушателя, зрителя, какой-то пищей для размышления. Никакая пища для размышления не вредна. Но вот я встречаю какую реакцию иногда со стороны верующих, что непонятно, может ли это вообще кого-то в чем-то убедить, потому что вера про встречу, про личную встречу с Богом, а не про сумму знаний. А вот любой разговор, любое говорение о вере, как бы любая апологетика в этом смысле, это вот такая про сумму знаний. И любое объяснение научное, философское, богословское, оно про сумму знаний, поэтому оно, в общем-то, цели не достигает или остается где-то сугубо узко в своем таком кругу. Вот такое противопоставление, да, какого-то религиозного просвещения, религиозной философии, допустим, да, и просто понимание веры и религии как встречи, которая, в общем-то, невыразима, а просто переживается. Что вы думаете?
Ну, я думаю, если жестко оппонировать этому, я думаю, что это позиция, которая не понимает ни что такое вера, ни кто такой человек. Господь говорит нам: возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим. Если мы оставляем разумение и говорим, что оно нам не нужно, мы прямо противоречим заповеди. Вот это один момент. А второй, человек – это существо психосоматическое, в нем все связано. И, в общем, и пища для ума нужна, и пища для тела нужна. Также можно в этой логике, если до абсурда доводить, сказать: но какое имеет отношение пища к духовному миру? Да никакого. Да, понятно, есть аскетические практики и прочее, но они же не предполагают полного воздержания от пищи. То есть можно воздерживаться, но просто умрешь быстренько и все. Вот. И поэтому здесь вот так же и с другими частями, так сказать, и с другими проявлениями человеческого, да, ты должен. Нет, мне скорее кажется, знаете, вот мне скорее кажется опасным здесь, знаете, как-то по плохой привычке отвечу на вопрос, которого не было. Мне кажется, как раз опасным вот в деле миссии не эти разговоры, которые способны срезонировать, тут вот замечательно сказали, мне это очень нравится и близко мне это очень, что мы делаем в надежде на то, что у кого-то срезонирует, кто-то задумается, кому-то поможет. Не в надежде тотального охвата, да, ковровыми бомбардировками, интеллектом всех в чем-то убедить, а в надежде, что кто-то резонирует. Мне не нравится вот то, что я вижу. Например, я в Инстаграме сейчас активно присутствую и сам стал осваивать, дорогие друзья, задавайте мне вопросы, да, вот эту форму вопросов, ответов. И я смотрю, как это делают многие там священники и прочие. И вот поскольку формат такой, там много не напишешь, и вопросы всякие бывают, я смотрю, что нередко в стремлении так остроумно ответить, ты отшучиваешься. Вот мне это не нравится, потому что, мне кажется, я сторонник того, что можно и пошутить, и нужно пошутить, это все замечательно. Но нельзя отшучиваться все время, или много, или часто от серьезных и важных вопросов. Это вот просто, ну, какое-то это превращает вот эту потенциальную миссию в какое-то пустое времяпрепровождение, да еще и с таким вот тем самым: ах, как классно пошутил, ой, какой замело, как здорово, вот молодец, о, как я люблю вас читать, вот так, у вас такой юмор классный. Этот юмор помогает, безусловно, но как вот высвечивание мысли, а не отказ от нее. Вот я, к сожалению, вижу такие ответы, отшучивания, и это можно и буквально понимать, то, что я сейчас сказал, что мне это не нравится в том же Инстаграме, и как метафору, вот, когда мы, неважно где, на радио, на телевидении, еще где-то, когда мы начинаем вот здесь чего-то другого искать, ни Христа, ни разговор об этом в надежде на резонанс, на то, что это отзовется в сердце и разуме другого человека, потому что в тебе отозвалось. А ты начинаешь, тебе хочется себя показать, как-то лайки собрать и прочее. Вот это, мне кажется, не нужно, если угодно, даже опасно и прочее. А говорить-то надо, конечно.
Ну вот сегодня мы говорили. Спасибо большое за нашу беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО был сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч на волнах нашей радиостанции. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».